Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем рассказывать вам историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту от «А» до «Я» и дошли до буквы «М». Разумеется, я сразу должен оговориться, что это история нашего Отечества за последние 100 лет. За точку отсчета мы приняли 1905 год. И вот на букву «М» у нас один из героев, которого вы, уважаемые радиослушатели, выбрали во время специальной, посвященной этому программы в прямом эфире, выбрали голосование в прямом эфире, это великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Я повторяю, это ваш выбор, это не мой выбор. Выбираете вы, хотя и у меня тоже есть право выбора, но до тех героев, которых выбрал я, мы еще не дошли. Они впереди. Итак, как всегда, в начале нашего выпуска портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Дмитрий Иванович Менделеев, наверное, нет в нашей стране человека, который не знал бы этого имени. Еще бы, чей портрет целых 10 лет изо дня в день лицезреют ученики каждой российской школы, наряду с портретами Ломоносова, Пушкина и Толстого, чью таблицу зубрят они в старших классах, так же, как в младших таблицу умножения. Много ли вы вспомните знаменитых ученых, именами которых названы станции московского метро? Много ли в России вузов, которые известны так же, как тот, что носит имя первооткрывателя периодической системы элементов? Достаточно сказать, я учился в Менделеевском, и все понимают, что речь идет о знаменитом Московском химико-технологическом институте, ныне университете имени Менделеева. О многих ли ученых сложено столько легенд, сколько о Менделееве, которого народная молва упрямо держит за автора рецепта наиглавнейшего русского напитка. Якобы именно Менделеев пришел к выводу, что водка должна быть 40-градусной крепости. На самом деле, немногие знают настоящую биографию ученого, включая то удивительное обстоятельство, что периодической системе элементов Менделеев посвятил всего несколько лет своей долгой и разнообразной научной карьеры. Менделеев родился в 1834 году в далеком сибирском городе Тобольске в семье директора местной классической гимназии. Он был самым младшим в огромной семье, где было 17 братьев и сестер, многие из которых, правда, умерли в младенчестве. Менделеев рано осиротел, 16 лет он был предоставлен самому себе, но мать его до смерти успела определить нежно любимого последыша на учебу в Петербург, что тогда было непросто. По закону того времени выпускник Тобольской гимназии имел право поступать только в провинциальный Казанский университет. Менделеев же усилиями матери был определен в престижный педагогический институт при Петербургском университете, который окончил золотой медалью. Учился за границей, вернулся в Россию, защитил магистерскую, а затем и докторскую диссертации, был выдвинут в академики, но забаллотирован, что вызвало общественное негодование. Четверть века профессорствовал в Петербургском университете. В 1890-м покинул его в знак протеста против притеснений студенчества. Организовал главную палату меры весов и был ее первым директором. Ныне это в НИИ метрологии имени Менделеева. Оставил после себя более 500 работ по химии, физике, метеорологии, воздухоплаванию, сельскому хозяйству, экономике, промышленному строительству. Был автором программ экономических преобразований, которые предоставлялись им на высочайшее рассмотрение и использовались в практической деятельности русских правительств при Александре III и Николае II. Умер в 1907 году, успев стать свидетелем событий Первой русской революции, которую он предсказывал и тяжело переживал.
Это был портрет Дмитрия Менделеева, портрет в интерьере эпохи. А сейчас я хочу представить вам нашего гостя сегодня у меня в студии. Игорь Сергеевич Дмитриев, ученый, доктор химических наук, директор музея-архива Дмитрия Менделеева в Санкт-Петербурге, автор книги, которая вышла несколько лет тому назад, в 2004 году, называется «Человек эпохи перемен». Вот она у меня с дарственной надписью. Спасибо вам большое, Игорь Сергеевич, за этот подарок. «Человек эпохи перемен» – книга Игоря Дмитриева, которая вышла, повторяю, несколько лет тому назад. Автор многих статей. И сразу, знаете, хочу начать с того, чтобы внести ясность вот в этот миф. Uh-huh. Вот в этот миф о том, что Дмитрий Иванович Менделеев якобы придумал оптимальный рецепт приготовления водки.
Здравствуйте, радиослушатели уважаемые. Значит, я действительно начну с того, что Дмитрий Иванович Менделеев – герой вообще ни одного мифа. Есть самые разные о нем, что якобы он раскрыл секрет бездымного пороха. Тут два варианта этого мифа. Либо сидя в кустах и считая вагоны там, с сырьем во Франции, либо другой вариант того же мифа, что он статистику, значит, железнодорожную смотрел и так придумал бездымный порох. Есть варианты о том, что он приторговывал чемоданами в гостином дворе в Петербурге, не без выгоды для себя. Ну и, конечно, самый знаменитый миф – это миф о водке. Но я должен сразу разочаровать тех, кто в это верит. Менделеев, когда писал докторскую диссертацию, которая действительно называлась «О соединении спирта с водой», имеется в виду этилового спирта, вот обычного, который входит в состав водки, он в области водочных концентраций, вот эти пресловутые 40 градусов, которые сейчас у нас есть, стандарт, он даже не работал, потому что он ставил себе исключительно научные задачи. Я не буду сейчас рассказывать все детали, это ни к чему, но он работал либо в области очень высоких концентраций, либо очень маленьких концентраций. И Менделеев, видимо, первым все-таки определил свойства и получил абсолютный спирт, абсолютно безводный спирт. Это позволило создать спиртометрическую шкалу. А это было важно, скажем, для экономики. Почему? Потому что вводился акциз, но брался с градусов. Для этого надо эти градусы точно определять. А чтобы определять точно, надо прокалибровать приборы. Для этого нужно иметь шкалу. Ну вот, все элементарно. И когда уже позже, после защиты диссертации, Дмитрий Иванович предложил министру финансов, который ведал экономики, да, в России, Бунге, что он готов всю шкалу пройти, то ему сказали: да, Дмитрий Иванович, ну что там за какие-то доли процента будем перекалибровывать приборы? А на самом деле речь шла о том, что по старой плохой спиртометрической шкале завышался концентрация спирта, и поэтому где-то около 300 000 – 500 000 рублей в год казна получала дополнительного, ну вот такого левого, не вполне законного дохода.
Совсем другой вопрос из другой области. Менделеев дожил до того времени, когда стали вручать Нобелевские премии.
Да.
Он когда-нибудь выдвигался на Нобелевскую премию?
Да, это история такая. Значит, Нобелевские премии начали выдавать в 1901 году. До 1904 года Менделеев не мог выдвигаться на Нобелевскую премию, потому что у Нобеля в завещании первый пункт было сказано «за недавнее открытие». А закон периодически был открыт в 1869 году.
Подожди, а как же теперь Нобелевские премии вручают за открытия, которые совершены давным-давно?
Да, все правильно. Вот я сейчас хочу сказать. В 2004 году Нобелевским фондом было внесено дополнение. Можно было вручать за выдающиеся открытия, сделанные даже сравнительно давно. Это с 1904 года. Значит, в 1905 году Менделеева выдвигали на Нобелевскую премию. Его выдвигали в 2005, в 2006 и в 2007 году. В 2007 году, правда, он умер в феврале месяце по новому стилю, но формально он мог, потому что его выдвинули еще при жизни. И сбор рекомендаций совершился до момента смерти. Но, знаете, вот академик Гинзбург как-то, когда рассказывал, почему так мало дают нашим ученым Нобелевской премии, он говорит: они выдвигают. Мы сами друг друга не выдвигаем. Я, если это позволено, на секунду отвлекусь от менделеевской темы. Я разбирал...
Как раз вот сверхзадача нашей программы говорит не только о героях, но и о времени, о эпохе.
Вот и перекидываем мостики. Мне пришлось в 75-м году после смерти академика Фока, это выдающийся был физик, вот сейчас недавно отмечали юбилей Ландау, Фок – это не меньшая величина. И Фок был номинатором очень многих ученых, в том числе он выдвигал и советских тогда ученых на Нобелевскую премию. Но между школой Ландау и между школой Фока были очень тяжелые отношения. Я помню, как я лично в 70-х годах задал вопрос академику Гинзбургу, тогда уже академику, но еще не Нобелевскому лауреату, где-то был 78-й год, а как вот отношения были между школами Ландау и Фока? Ответ был потрясающий. Он сказал: у нас была такая пословица: не будем делать из Фока дурака. Ни о каком выдвижении на Нобелевскую премию, конечно, речи не могло. И вот что произошло с Менделеевым, возвращаюсь. Если, допустим, его соперников, француза Муассана, немца Байера, выдвигало 14, там 20, еще сколько-то человек, иностранных ученых, то за Менделеева боролись, 3-4 голоса. И последний раз Меншуткин, его друг, про которого один химик сказал, а Меншуткин при Менделееве словно приказчик, просто его не выдвинул. То ли забыл, то ли еще почему считал, что невозможно. Ну, вот не выдвинул, все. Ну, правда, Дмитрия Ивановича самого это не очень, видимо, огорчало по той причине, что Нобелевская премия только набирала обороты. Это не сейчас ситуация. Вот. И кроме того, может быть, еще потому, что он имел многие награды. Он, скажем, Medal Copley, английскую награду, это была высшая до Нобелевской премии, там Medal Davy и так далее. То есть он не был обижен. За границей в основном. А Россия, да, в России это печальная ситуация. Что Нобелевская премия там? Он не был академиком Академии наук. Его забаллотировали в ноябре 80-го года. И что характерно, что русская печать, которая, ну, как обычная пресса, ну, она вот, есть информационный повод, да, вот вы журналисты хорошо знаете, ну, будет там месяц говорить, это от силы, там, ну, там два, если что. Несколько лет возвращалась русская печать к этому событию. Настолько был протест, значит, большой. Даже...
Почему забаллотировали Менделеева?
Ну, я скажу так. Значит, дело было в 80-м году, в ноябре 80-го года. Значит, периодический закон, его главное открытие, он еще не набрал того рейтинга, чтобы мог защитить Менделеева от любых отрицательных моментов, которые могли быть. А такие моменты могли быть. Менделеев был человеком сложным. И отношения у него с ученым миром были далеко не идиллические. В Академии был единственный химик тогда, это Бутлеров, который вел очень двойственную политику. Бутлеров выдвинул на освободившееся место сразу двух совершенно несоизмеримых, и это тогда уже было ясно, что несоизмеримых кандидатур. Это Менделеев и харьковский профессор Николай Николаевич Бекетов. И надо сказать, что хотя Бутлеров внешне как бы старался, ну, Менделеева, а у них тоже были сложные очень отношения, но не получилось. Кроме того, есть легенда, ну, такая версия, скажем, мягче, что немецкая партия, в Академии было много немцев, вот немецкая партия, их так называли вот эти академические тефтоны, они вот забаллотировали русского ученого, и пресса в основном об этом писала, развивала эту тему. Значит, но на самом деле это не совсем так. Я вот когда специально, у меня большая здесь в этой книжке статья есть, значит, она называется «Скучная история». Специально взял чеховскую вот этот вот рассказ, заголовок. То, во-первых, эти немцы, которые были в Академии, ну, один родился в Сумах, и уже это был, там, не знаю, в третьем, четвертом, в пятом поколении. Он немец был по фамилии больше, чем ну, по... Да, да. Это русский. Во-вторых...
Я просто сразу вспоминаю, помните, 1914 год, генерал Рейненкампф, который положил русскую армию в Пруссии. Я сам открываю его биографию с удивлением, что Рейненкампф, оказывается, из сибирских казаков.
Да, да, это сколько угодно таких. Так вот, и когда я так поинтересовался, я только когда начинал заниматься Менделеевым, это было очень много лет назад уже, то я поинтересовался, а кто возглавлял эту немецкую партию? Русский академик Веселовский, который действительно не любил Менделеева, который кричал Бутлерову, что мы университетских не хотим, пусть даже они и лучше. Значит, вторая грань выбирается, вот конфликт между университетом и академией. Но, конечно, главное, как мне представляется, два обстоятельства. То, что периодический закон не набрал рейтинг, и сложность натуры самого Дмитрия Ивановича. У него были ведь не только выдающиеся достижения, у него были провалы. И провалы крупные. Иногда он говорил вещи, которые несколько шокировали, и они не научными, я имею в виду, и они не оправдывались в будущем. Ну, например, он, я так немножко отдельно хотел на эту тему поговорить, но вот он искал, изучал газы. И в какой-то момент он искал мировой эфир. Значит, в какой-то момент показалось, что этот мировой эфир он нашел. Послал статью в Академию. Академия создает, как всегда, комиссию из двух академиков. Приходят, смотрят его приборы, на которых он работал, как все шло. Говорят, нет, Дмитрий Иванович, ну что вы, все отклонения, которые вы заметили, все тонет в погрешностях. Ну и многие другие. Он, например, говорил, что такое-то соединение не может существовать. А химик говорит, ну как же не может, тут оно существует, все. И надо не забывать, что Менделеев был в оппозиции практически всем крупнейшим открытием естествознания своего времени. Я назову то, что вот известно человеку просто со школьных скамьи, теории строения Бутлерова. Он говорил об атомистике. В атомах есть простота представлений, но нет уверенности. Он был против открытия радиоактивности, считал, что никакой радиоактивности быть не может. Он был против открытия электрона, ну и так далее, так далее. Я могу это перечислять очень долго. Понимаете, Менделеев, может быть, последним великим натурфилософом. Вот не scientist, в нашем понимании, вот не ученый. Это великий натурфилософ, а это другое поведение. Это всегда глобализм в проблемах. Вот он открыл периодический закон. Вот знаете, я школьникам задавал очень часто, когда мне приходилось выступать с лекциями, я говорю, ребята, вот вы бы открыли периодический закон, что бы вы сделали? Но школьники и в Москве, и в Петербурге, как-то хором не сговариваясь, говорят одно и то же. Заработал бы кучу денег. Я не очень представляю, как он на периодическом законе заработал бы кучу денег. Менделеев даже академиком не стал. Вот. Но, тем не менее, Менделеев прекращает. Он занимался периодическим законом год и 7 месяцев. И он прекращает. Для него это была проходная тема.
То есть он открыл закон,
опубликовал статьи, там не одну, даже все. И он дальше продолжал публиковать. Но главный его интерес был – это мировой эфир. А почему мировой эфир? Потому что мировой эфир, по представлениям того времени, это вот тонкая среда, которая якобы заполняет все пространство и которая отвечает за электромагнитные взаимодействия, за химические взаимодействия, за гравитацию и так далее. То есть, понимаете, если у него есть мировой эфир, у него есть ключ ко всему. Вот его тема главная какая. И для него был идеал Ньютон. Исаак Ньютон, у него портрет в кабинете висит Ньютона, он чем-то очень любил. У него двух ученых он особенно выделял, Ньютона и Лавуазье, химика. Вот. Вот у него был, так сказать, великий идеал. И к этой теме он шел. И вот он, а где взять деньги на изучение? Потому что это легко сказать, как получить вирус. Берете колбу, откачиваете воздух, остается эфир. Так насос нужен хороший. Нужна аппаратура, измерительная аппаратура. Это все большие деньги. Деньги можно всегда взять только там, где они есть. А где они есть в 70-е годы, 1870-е годы, накануне военной реформы. Ну, естественно, перевооружение армии там и все. Естественно, военных. Он приглашает к себе председателя Российского технического общества, оно работало на военных, Петра Аркадьевича Кочубея, и говорит, Петр Аркадьевич, вот я хочу заняться, значит, поведением газов в канале ствола орудия. То есть при высоких давлениях. Да, говорит Петр Аркадьевич, Дмитрий Иванович, замечательная инициатива, я поговорю с великим князем, значит, Константином Николаевичем, все, мы раздобудем деньги. Менделеев получил денег, каких не получал в 19 и даже в начале 20 века ни один русский ученый, по крайней мере, под индивидуальный проект.
Сколько это было?
40 тысяч в год.
40 тысяч в год, это да. Же гигантские деньги.
Гигантские, по тем временам. Гигантские деньги. Вы учтите, что 2 миллиарда Россия потеряла на русско-турецкой войне. Финансы были в коллапсе. Теперь я смотрю, открываю его рабочие книжки, рабочие дневники.
Так что... это Константин Николаевич да. Деньги дал?
Нет, там была сборная, так сказать, команда. Там что могло дало РТО, что-то дало там правительство и так далее. Там эта структура сложная была. Ну, суммарно вот так. Так это ж не на один год. Значит, вот Менделеев, значит, 72-й, 73-й, там, 74-й и так далее, начинает, я открываю его рабочие дневники. Что я вижу? Опыты он проводит при высоких. Знаете, Менделеев сообразил, что насос-то можно перевернуть на 180 градусов, поставить на накачку или на откачку, как пылесос. Значит, что дальше? Он проводит мало опытов при высоких давлениях. Его интересуют низкие, сверхнизкие давления. Он ищет мировой эфир. Он решает научную, глобальную научную задачу. Ищет мировой эфир. Проходит год, второй, третий. Вот эта история, которую я рассказал, что когда ему показалось, что он нашел, но все тонуло в погрешностях, и это не прибавило ему авторитета в академии. Короче, какой-то момент, а между прочим, 77-й год уже где-то. И, наконец, РТО решило поинтересоваться. Они вылетели все деньги, которые ему давали, в мировой эфир. Тут Дмитрий Иванович обиделся. Сказал, что это ограничение свободы творчества. И пусть доделывает Гадолин. Это академик был, свитский генерал и так далее. Но Гадолин доделать ничего не стал и не мог. Вот. Это, значит, где-то вот история 77-78 год. Вот скажите теперь, как должна академия была относиться? «Я вольный казак», — писал Менделеев в РТО. «И мне мое лучше важнее, чем лучше и мнение других. Понимаете, он был нравственным человеком. Я сразу хочу сказать. Вот, понимаете, человек противоречив, человек сложен. Иногда он вел себя, ну, совершенно, вот, он многим людям помогал, все и так далее. Но иногда он вел себя как плохой товарищ. Вот в этой истории, сказав, ну Гадолин-то при чем? Гадолин, мы за свои, так сказать, проблемы и все. Да, он занимался артиллерией. Вот, были разные случаи. Ну и потом вообще к 80-м годам, знаете, как у мужчин бывает, там 45 примерно лет кризис возрастной. Вот у Менделеева тоже начался, и он фактически там много чего поменял. Он жену там и так далее.
Давайте мы сейчас...
Прервемся,
потому что подошло время новостей середины часа на «Эхе Москвы», и через несколько минут вернемся в эфир и продолжим разговор о Дмитрии Менделееве. Напомню, о великом ученом рассказывает нам сегодня Игорь Сергеевич Дмитриев, директор Музея архива Менделеева в Петербурге.
«Наше все» с Евгением Киселевым.